эфире радио «Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». У микрофона Нана Плеева. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе клиника «Вивавмед» может отказаться от лечения Михаила Саакашвили.
Саакашвили сказал, что ему непонятно, что происходит, куда его переведут. В Голданскую тюремную больницу, где он подвергался пыткам, или в тюрьму, где было хуже. Он сказал, от них можно ожидать всего.
Меняет ли Тбилиси внешний политический курс?
Мы видим попытки отклонить страну от проевропейского курса, который поддерживает абсолютное большинство грузин. Мы видим давление, с которым сталкивается страна изнутри и извне.
Последний бой Украинской православной церкви Московского патриархата за Киево-Печорскую лавру.
Мы с лавры не будем выселяться. Мы сделали все и делаем все то, что необходимо для того, чтобы сохранить святыню. И нас никто это не заставит.
Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые с пражской студии представит мой коллега Вадим Дубнов.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что западные страны должны готовиться к длительному конфликту в Украине, поскольку перспектив по его регулированию пока не видно. В интервью британской газете «Гардиан» он назвал боевые действия в Украине войной на истощение и призвал страны Запада наращивать производственные мощности для поставок боеприпасов и вооружений Украине. Именно потому, что текущая норма расхода боеприпасов выше, чем текущая скорость производства, западные страны, в первую очередь США, Великобритания, Франция и Германия, должны быть готовы еще долго поддерживать Украину оружием, боеприпасами и запчастями для техники, считает Столтенберг. По его словам, исход этой войны решит конкуренция индустриальных мощностей и способность оказывать поддержку в течение длительного времени, конец цитаты. О том, что Украине, несмотря на наращивание военной поддержки со стороны США и других стран, по-прежнему не хватает силы и оружия для отражения российской агрессии, пишет Washington Post. Проблема не только в задержках с поставками, но и в том, что целый ряд пожеланий Украины по вооружениям остается невыполненным. От истребителей и дальнобойной реактивной артиллерии до снарядов для существующих советских танков и артиллерийских орудий, пишет издание. Ректор Московского физико-технического института МФТИ Дмитрий Ливанов сообщил о переносе встречи с лауреатом Нобелевской премии мира, главным редактором «Новой газеты» Дмитрием Муратовым. Она должна была состояться в ВУЗе 28 марта. Против ее проведения высказались ряд деятелей и телеграм-каналов, поддерживающих войну против Украины. Встреча с Муратовым в одном из ведущих российских вузов была анонсирована как дискуссия на тему конфликта поколений после 24 февраля. «Я исходил и исхожу из того, что сообщество МФТИ открыто к общению с яркими профессионалами в разных сферах, людьми широкой аудитории и высоким интеллектуальным уровнем», пишет ректор вуза, ранее занимавший пост министра образования России. По словам Ливанова, для МФТИ было принципиальным условие деполитизации этих разговоров, однако в случае с приглашением Муратова это условие выполнить не получилось. В среду в телевизионном интервью британскому журналисту Пирсу Моргану губернатор Флориды Рон ДеСантис назвал Владимира Путина военным преступником и объяснил, что его недавнее заявление о том, что российское вторжение Украины является территориальным спором, было неверно интерпретировано. Рон ДеСантис, который, как ожидается, вскоре выдвинет свою кандидатуру в президенты от республиканской партии, сделал на прошлой неделе заявление, привлекшее всеобщее внимание. У США есть немало жизненно важных национальных интересов, но еще больше втягивания в территориальный спор между Украиной и Россией не входит в число этих интересов, подчеркнул ДеСантис. Словосочетание «территориальный спор» вызвало резкую критику со стороны видных республиканцев. Это заявление было неверно характеризовано, говорит Рон ДеСантис в интервью Пирсу Моргану. Очевидно, что Россия вторглась в Украину, она вторглась в Крым и захватила его. Губернатор Флориды также откликнулся на выдачу Международным уголовным судом ордера на арест президента России Владимира Путина. «На мой взгляд, он военный преступник, он должен понести ответственность», — сказал ДеСантис.
Эхо Кавказа. Новости.
Заместитель главы Совета Безопасности России, бывший президент России Дмитрий Медведев, считает, что секретарям современных российских оборонно-промышленных предприятий надо зачитать военные телеграммы Иосифа Сталина, чтобы взбодрить, заявил Дмитрий Медведев, отвечая на вопрос пользователя ВКонтакте. Видеозапись с ответом опубликована в телеграм-канале Медведева. При этом он отверг сообщение о дефиците вооружений в российской армии, регулярно появляющиеся в западных аналитических отчетах. «Наши враги считают, что наша промышленность захлебнется, не справится. Бесконечные разговоры, закон закончились снаряды, закончились танки, закончились ракеты и так далее. Одних танков в этом году мы 1500 штук сделали. По военным оценкам, Россия производила около 150 танков в год. Это примечание «Радио Свобода». Медведев высказался и по другим аспектам текущей политики, в частности, о решении Международного уголовного суда о выдаче ордера на арест Владимира Путина.
Понятно, что это ситуация, которая не реализуется никогда, да? Но тем не менее, вот представим себе, что она реализовалась. Действующий глава ядерного государства приехал вот на территорию, допустим, Германии и подвергся аресту. Что это? Объявление войны Российской Федерации. И уже в этом случае все наши средства, ракетные и прочие, полетят в Бундестаг, в офис канцлера и так далее.
После отравления Алексея Навального в 2020 году российское министерство здравоохранения требовало от врачей признать его нетранспортабельным и оставить на лечение в Сибири. Об этом в интервью «Медузе» рассказал реаниматолог Александр Полупан, участвовавший в постановке диагноза политику. Полупан был в составе консилиума в Омской больнице скорой помощи, в реанимации которой оказался Навальный. Он прибыл туда из Москвы, где работал заведующим отделением одной из больниц по просьбе близких политика. При осмотре Полупан составил мнение, что Навальный готов к транспортировке в другую больницу. Однако его начальство сообщило ему, что на верхнем уровне принято решение о недопустимости транспортировки пациента. Ему сообщили, что все члены консилиума выразят мнение, что политик не готов к перевозке. По его словам, решение было спущено по линии Федерального министерства здравоохранения. Позже от российских врачей потребовали донести эту позицию прилетевшим за Навальным немецким специалистам. Полупан говорит, что ушел с этого консилиума. Участвовать в этом разговоре не было ни сил, ни желания. Конец цитаты. Администрация президента США Джо Байдена опасается, что ряд стран мира может поддержать так называемый мирный план Китая по Украине, который сами Соединенные Штаты считают неприемлемым. В Вашингтоне идут обсуждения того, какой стратегии придерживаться. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на ряд экспертов и источников американской администрации, которая отмечает, что она оказалась в неудобном положении.
Новости представил Вадим Дубнов. Он вернется в студию с региональным выпуском в середине часа. В эфире радио «Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам. В ближайшее время Минюсту Грузии придется принять решение по поводу дальнейшего пребывания Михаила Саакашвили в клинике «Вивамеди». Накануне гражданское медучреждение поставило под сомнение целесообразность нахождения пациента в клинике из-за его, цитата, «недоверия к медперсоналу и отказа от лечения», конец цитаты. Заявление клиники «Вивамеди» оказалось полной неожиданностью для Саакашвили и его близких. Все Парисишвили передает из Тбилиси.
Саакашвили не отказывается от лечения и доверяет врачам клиники «Вивамеди», сообщил адвокат Шалва Хачапуридзе после посещения своего подзащитного и продолжил.
Саакашвили сказал, что ему непонятно, что происходит, куда его переведут. В Голданскую тюремную больницу номер 18, где он подвергался пыткам и бесчеловечному обращению, или в тюрьму, где было хуже. Он сказал, от них можно ожидать всего, несмотря на то, что я при смерти и моя отправка – считайте, станет отправкой на верную смерть.
Своего разочарования и обиды не скрывала сегодня мать Михаила Саакашвили Геуля Ласаня. Она недоумевала, почему не верят ее сыну и тому, что он не в состоянии есть и действительно находится при смерти. Ласаня говорит, что Грузия таким образом платит ему за то добро, которое он для нее сделал. Я на всех и на все обижена, потому что я вижу, что мой сын умирает. Он сюда приехал здоровым и здесь умирает, его убивают. И хотя близким Саакашвили с трудом верится, что Минюст в таком состоянии вернет Михаила Саакашвили в тюремное учреждение, тем не менее не исключают, что этапирование может произойти в кратчайшие сроки. На данный момент остается неизвестная позиция Минюста и пенитенциарной службы. Эту паузу, как и заявление клиники, оппоненты власти расценивают как способ давления на пациента, говорит депутат нацдвижения Хат Ядекануидзе. Недопустимо, чтобы государство не брало на себя ответственность за состояние здоровья Саакашвили. Власть создает препятствия польским врачам, которые готовы приехать, оценить состояние Саакашвили и оказать ему медицинскую помощь и лечение. Очень тяжело то, что здоровье Михаила Саакашвили, которое беспокоит наших международных партнеров, для власти ничего собой не представляет. Семья Саакашвили Саакашвили сообщила, что он стремительно теряет вес, который на этой неделе снизился до 62 килограммов при росте 195 сантиметров. В феврале во время судебных слушаний о ходатайстве отсрочки или освобождении от наказания Саакашвили приглашенные защитой врачи указывали на то, что у него тяжелые неврологические заболевания, приобретенная деменция, кахексия, анорексия, посттравматический синдром. Представители правящей грузинской мечты ни во что из этого не верят, убеждая общество в том, что таким образом экс-президент и его сторонники пытаются избежать справедливого наказания, вынесенное судом. Не повлияли на риторику власти и три резолюции, принятые в Европарламенте с июня прошлого года с призывом освободить Михаила Саакашвили и отправить его на лечение за рубеж с точки зрения гуманности. Но в этих резолюциях, последняя из которых была принята в середине февраля, говорится о необходимости подвергнуть санкциям основателя грузинской мечты, олигарха Бедзину Иванишвили, за подрыв демократии в стране. Для представителей правящей силы все ровно наоборот. Иванишвили – меценат, спаситель и благотворитель для Грузии, а Саакашвили – кровавый злостный преступник. И, как выразился на днях председатель грузинской мечты Иракли Кобахидзе, засланный агент западных и украинских политиков из глобальной партии войны, которые жаждут втянуть Грузию в войну и открыть второй фронт. К этой теории заговора, которую неоднократно опровергали в Брюсселе и Вашингтоне, сегодня Иракли Кобахидзе не стал прибегать, но от имени грузинского государства открестился от дальнейшей судьбы и ответственности за здоровье Саакашвили.
За самоповреждение несет ответственность сам заключенный. Это так во всем мире, в любой пенитенциарной системе. В этом случае за самоповреждение непосредственно ответственна семья заключенного, которая приносит заключенному еду несоответствующего колоража. Это неслыханное явление.
Семья Саакашвили опровергает эти обвинения, требуя допуска к нему зарубежных врачей. Дело Саакашвили обязательно повлияет на предоставление статуса кандидата страны на вхождение в Евросоюз, убежден Георгий Рухадзе, соучредитель Грузинского центра стратегического анализа, директор отдела европейских исследований.
Михаил Саакашвили сакме.
Дело Михаила Саакашвили – визуальное подтверждение того, чем страдает грузинское государство и что происходит в Грузии. Это наглядный пример для наших западных друзей, которых, к сожалению, грузинские власти больше не рассматривают как друзей, а считают их противниками. Появившийся после долгой паузы на экране судебного зала образ ослабленного Михаила Саакашвили гораздо больше говорит западным партнерам, чем нам. Неправильными считаю разговоры о том, что судьба, жизнь одного человека не повлияет на европейское будущее Грузии. Повлияет, потому что это коллективная картина того, в каком состоянии находится грузинское государство.
Михаил Саакашвили находится в заключении с октября 2021-го. Он приговорен к 6 годам лишения свободы по 3 делам, в том числе за превышение полномочий. Против него идут процессы еще по 3 обвинениям. Саакашвили называет обвинения политически мотивированными и считает себя узником Путина. С мая прошлого года по состоянию здоровья бывший президент был этапирован в гражданскую клинику Вивамеди. За 10 месяцев пребывания в клинике он потерял более 30 килограмм веса. Его близкие и сторонники опасаются, что в случае этапирования Саакашвили в тюремную больницу или еще хуже в тюрьму, его и так пошатнувшемуся здоровью будет нанесен непоправимый вред. Нацдвижение сегодня заявили, что 9 апреля наряду с требованием к властям о выполнении 12 рекомендаций для получения статуса кандидата на вхождение в Евросоюз, они будут требовать и освобождения Миши. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
К другим темам. Украинская православная церковь Московского патриархата не намерена выполнять распоряжение украинских властей покидать Киево-Печорскую лавру. Руководство УПЦ призвало паству помочь отстоять право на проживание священников и монахов в обители. Все дипломатические методы урегулирования конфликта между религиозной организацией, которая прочно аффилирована с Москвой и официальным Киевом, исчерпаны. Срок, данный властями Украины на то, чтобы покинуть лавру, приближается. За ситуацией следит Владимир Унанянц.
Синод Украинской Православной Церкви заявил о решении защищать Киево-Печерскую лавру всеми законными средствами. Наместник лавры митрополит Павел обратился к пастве с призывом встать рядом с монахами и не допустить выселения.
Нам
дали время 2 недели. До 29 марта выселится собитель. Мы не сможем этого сделать ни под каким предлогом, потому что за 35 лет братья сделали все то, чтобы благоустроить жизнь для монахов, для паломников. Здесь у нас все то, что необходимо для жизни. Кухня одна, вторая, вышивальный цех, прачечная, потому что много приезжает паломников. Сегодня у нас нету места, у нас некуда все это отвозить. Оставлять мы ничего не намерены. Многие нас обвиняют, что мы вроде бы сдаем обитель без боя. Придите, посмотрите. Это ваш долг защищать свои святыни вместе с нами.
При этом митрополит Павел оговорился, что не призывает уподобляться горе-политикам.
Не может бросаться какие-то смеси сжигающие. Не можем бросать и не будем делать, бросать камней. Мы лишь только можем молиться.
Впрочем, ни молитвы, ни мольбы, ни другие методы церковной дипломатии до сих пор не помогли. Крестный ход к офису президента Украины оказался безрезультатным. 8 представителей Украинской Православной Церкви развернули на блокпосте. Владимир Зеленский от встречи отказался. Как видно, украинские власти не намерены менять решение о выселении представителей религиозной организации, которая прочно ассоциируется с Москвой, с территории Киево-Печерской лавры. У архиереев УПЦ, похоже, не осталось шансов предотвратить намеченный на 29 марта исход из монастыря. Комплекса, являющегося памятником всемирного наследия ЮНЕСКО. Официальная причина, озвученная Киевом, УПЦ все эти годы грубо нарушала договор аренды. Чисто по законодательной базе. Например, могу привести один пример. На территории Лавры появилось очень много новостроек, в отношении которых нет разрешений на строительство на территории памятника ЮНЕСКО. Have no permissions to be built on the site of UNESCO. Говорит министр культуры Украины Александр Ткаченко. Представители УПЦ, в свою очередь, уверяют, слова министра не имеют под собой никакого основания, говорит епископ Украинской Православной Церкви Климент.
Що ж до Української Православної Церкви, Міністерство культури і інформаційної політики не оприлюднило жодного документу.
Относительно Української Православної Церкви, Міністерство культури і інформаційної політики не предоставило ни одного документа, доказывающего законность нарушения договоренности об использовании зданий Лавры и о необходимости освобождения от служителей Украинской Православной Церкви Печерской Лавры и превращения святыни в музей.
Пруд Киево-Печерской Лавры, перетворение этой святыни на заповедник.
Эксперты при этом настаивают, истинную причину изгнания служителей УПЦ из древнейшего киевского монастырского комплекса стоит рассматривать в контексте развязанной Россией войны. Украинскую Православную Церковь, несмотря на возражения последней, обвиняют в сохранении связи с московским патриархатом, поддержавшим решение Владимира Путина о вторжении и, как следствие, с Кремлем. В прошлом году Киев возбудил уголовные дела в отношении более 50 священнослужителей УПЦ по обвинениям в том числе в государственной измене и сотрудничестве с Москвой. Некоторых из фигурантов дело обменяли на украинских военнопленных. УПЦ заявляет, что разорвала все связи с РПЦ еще в мае прошлого года и что обвинения против ее духовенства политически мотивированы. Об этом, в частности, говорил управляющий Лаврой митрополит Павел.
Мы не намерены выселяться и не будем, потому что зараз є закони, які на стороні людини.
Ми не намерені виселятися і не будемо, потому що сейчас є закони, які на стороні чоловіка. І то, що нам угрожають, що з нами розправляться, це не 1917 год. Ми не колаборанти, ми граждані свого государства.
Ми не колаборанти. Мы громадяни своей державы.
В самой Москве, к слову, от связи с УПЦ не отказываются. Патриарх РПЦ Кирилл внезапно проявил тонкое знание законов Украины.
Ультиматум государственных властей в адрес Киево-Печерской лавры представляется чудовищным деянием, сравнимым с гонениями на веру во времена безбожия. Как и в то время власти открыто игнорируют закон, не говоря уже об минимальном уважении к правам сограждан. Прошу приложить все возможные усилия, чтобы воспрепятствовать принудительному закрытию монастыря, каковое приведет к нарушению прав миллионов украинских верующих на свободу вероисповедания, гарантированных Конституцией Украины.
На это министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что Киев хочет, чтобы как сам монастырский комплекс, так и хранящиеся внутри культурные ценности находились в руках государства, а не Украинской православной церкви, которую назвал московским отделением церкви.
We asked to leave the representatives of Moscow branch of church in Ukraine.
Мы попросили представителей московского отделения церкви оставить украинский комплекс. Это не обязательно связано с монахами. Монахи имеют право и возможность решать, какой церкви они принадлежат.
Monks have their right and possibility to decide to which church they belong.
В конце прошлого года правительство уже передало главный собор монастыря, не так давно получивший автокефалию Православной Церкви Украины, но нижняя часть комплекса по-прежнему занята священнослужителями УПЦ. По мере приближения крайнего срока все автомобили, покидающие территорию монастыря, обыскиваются полицией. В Киеве заявляют, что это делается для того, чтобы предотвратить возможные попытки вывоза ценных артефактов. Напряженность между киевскими властями и УПЦ назревала все последние годы, а после полномасштабного вторжения России в феврале прошлого года достигла апогея. Опрос общественного мнения в июле 2022 года показал, что только 4% украинцев считают себя членами УПЦ по сравнению с 15% в 2020 году. Учитывая, что до мая минувшего года УПЦ формально находилась под крылом Русской Православной Церкви, большинство украинцев рассматривают ее как проводника политики Московского Патриархата. Впрочем, те, кто считает себя прихожанами УПЦ, как Наталья Литовченко, не верят в то, что народ позволит властям Украины выселить священников УПЦ.
Ну, нынешняя власть, она может сделать все, вот, но я не знаю, как бы, ну, люди, я считаю, что они не поддержат это, потому что, ну, это отнять Бога у людей, то есть твою, как бы, твою веру взять, просто отнять, поменять на что-то, на то, что кто-то сверху там придумал, это, я считаю, неправильно, ну, как бы, это должны, как бы, решать люди тоже, потому что это как достопримечательность и святое место вообще, как бы, всех людей, для всех людей, а не для тех, кто наверху, кто-то там что-то решает, что там забрать или кому-то отдать, или что-то поменять. Нет, это...
Сами руководители УПЦ менее чем за неделю до крайнего срока, в который им предписано освободить помещение Киево-Печерской лавры, пошли на крайние меры, обвинили правительство Украины в религиозной дискриминации. При этом апеллировали к европейским ценностям, приверженность которым декларирует официальный Киев.
Адже Киево-Печерская лавра – тільки початок. Наша держава сьогодні відкрито артикулює.
Ведь Киево-Печерская лавра – это только начало. Наше государство сегодня открыто артикулирует, что полностью запретит Украинскую православную церковь, сделает ее незаконной. И в 21 веке в центре Европы такие призывы кажутся несколько странными для меня, мягко говоря.
В 21 столетии в центре Европы такие заклики, мне кажется, дещо дивными, мягко кажучи.
Говорит представитель Украинской Православной Церкви епископ Климент. УПЦ настаивает, что обвинения в связях с Россией безосновательны, и что в период боевых действий церковь активно занимается волонтерской деятельностью, дает убежище переселенцам, и на фронте воюют тысячи ее прихожан, в том числе прихожане конкретно Киева-Печерской лавры. Киев на решение руководства УПЦ не сдавать обитель без боя пока не отреагировал. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
«Эхо Кавказа».
На заседании парламента самопровозглашенной Республики Абхазия установили критерии для кандидатов. Председатели Национального банка смягчили ответственность за употребление легких наркотиков, но ужесточили наказание за управление транспортным средством в нетрезвом состоянии. Сегодня же абхазские депутаты в первом чтении рассмотрели поправки в закон о правовом положении иностранных граждан. Елена Заводская следила за ходом заседания.
На заседании сессии парламента в закон о Национальном банке Республики Абхазия добавили критерии для кандидата на должность председателя, которые отсутствовали ранее. Так теперь на должность председателя банка может претендовать только гражданин Республики Абхазия, имеющий высшее образование, с опытом работы в должности руководителя в банковской сфере не менее 3 лет. Председатель банка не может состоять в родственных отношениях с президентом, вице-президентом, спикером парламента и премьер-министром. В первом чтении депутаты рассмотрели поправки в закон о туристической деятельности, которые позволят студентам и старшеклассникам после окончания соответствующих курсов работать экскурсоводами. Депутат Дмитрий Маршанья представил коллегам поправки в статью 45 Кодекса об административных правонарушениях. Их цель – смягчить наказание за употребление легкого наркотика каннабиса. Их приняли во втором и окончательном чтении.
У нас законодательств нигде нет разграничения по тяжелым видам наркотика и легким видам наркотика. И часто сотрудники не используют как заработок это. Поэтому мы сделали за употребление каннабиса, мы посчитали, что 3 суток на первый раз и за повторное употребление в течение года 10 суток. И нельзя привлекать повторно в течение 15 суток. Значит, если человек был на наказание, отсидел 3 суток, должно пройти 15 дней, чтобы с организма это все вышло, чтобы повторно за одно и то же нарушение мы не привлекали в течение 15 дней. Если коротко, штраф был 15-30 суток, 15 первый раз в случае повторного 30 суток. Сейчас у нас 3 суток в случае повторного в течение года, то 10 суток. Это только вот каннабис. Остальных видов не касается. В случае, если идет замена административного ареста на штраф, то тогда мы сократили, было 700 мрот, стало 200 мрот. В рублях было 42 тысячи, стало 12 тысяч.
Депутаты долго обсуждали поправки в законодательные акты об усилении ответственности за совершение административных правонарушений в области дорожного движения. Они касались управления транспортным средством в нетрезвом состоянии. Законопроект представлял депутат Дауд Хутаба. Штрафы за нарушение правил дорожного движения не менялись в Абхазии почти 10 лет, сказал он. А теперь предлагается их увеличить с 12 тысяч рублей до 30 тысяч рублей. Депутат Канкварчия предупредил коллег о том, что соответственно в 150 раз увеличится сумма взятки, которую будут брать сотрудники ГАИ. Администрация президента предлагала увеличить сумму штрафа за вождение в нетрезвом состоянии до 48 тысяч рублей. Депутат Беслан Эмургба призвал коллег принять максимальную сумму штрафа и не ссылаться на коррупцию в ГАИ.
Мы начали торговаться просто. Какой консенсус может быть, когда у нас с Нового года 5-7 трупов на дороге в нетрезвом состоянии люди, которые были. Мы сегодня кому должны шанс дать? Потенциальным убийцам? 20 тысяч, 30 тысяч, 14 тысяч, 12 тысяч. Я полностью согласен с решением администрации президента по сумме штрафов 48 тысяч 800 брод. Давайте мы примем данный закон именно в этом виде. Для того, чтобы мы посмотрели в течение одного года, что статистика нам поможет. А то, что вы говорите, уважаемые господа, что касается сотрудников ГАИ, ну давайте тогда расформируем, уже достало это слышать, коррупция, коррупция, коррупция. Ну давайте выведите одного сотрудника ГАИ и покажите, что вот он коррупционер. Ну никто, мы просто говорить можем, а по факту давайте до суда доведем одного человека.
Несмотря на разногласия, поправки проголосовали. За вождение в нетрезвом состоянии в первый раз установили штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение водителя прав на полгода. При повторном нарушении предполагается арест на 15 суток, штраф в размере 48 тысяч рублей и лишение прав на 1 год. Допустимое содержание промилле в крови установили в количестве 0,3. В первом чтении приняли поправки в закон о правовом положении иностранных граждан Республики Абхазия. Суть изменения пояснил депутат Дауд Хутаба.
По действующему на сегодняшний день закон о правовом положении иностранных граждан на территориальные органы МВД возлагалась обязанность по выдаче видов на жительство. Но возлагалась она до 31 декабря 2022 года. Предполагалось, что затем миграционная служба будет заниматься этим вопросом. Но на сегодняшний день они пока не готовы, и они попросили продлить этот срок, потому что иначе у нас, соответственно, никто в государстве не сможет выдавать виды на жительство. Вот в частности, вот они обратились по этому поводу, и мы решили поддержать. Мы решили продлить. Ну, как вы видите, сегодня в первом чтении, да, дальше внесем поправки.
Предполагалось продлить срок до 2027 года, но не все депутаты с этим согласились. Тогда было предложено провести расширенное заседание комитета парламента, пригласить миграционную службу и разобраться в том, какие проблемы мешают им выдавать виды на жительство. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. А сейчас время краткого регионального выпуска новостей. В студии мой коллега Вадим Дубнов.
Новый народный защитник Грузии Ливан Иосилиани никогда не станет Нино Ламджари, экс-омбудсмен, заявил председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кабахидзе. По его словам, часть неправительственных организаций выступила против избрания Иосилиани, поскольку им было бы сложно управлять им. НПО выспелись негативным заявлением сразу после его избрания. Это около 10-15 НПО, самые богатые, которые отличаются самыми радикальными действиями. Они попросту являются составляющей частью радикальной оппозиции. Они подумали, что Ливан Иосилиани не агент и не шпион, поэтому им будет трудно подчинить его так же, как в свое время легко подчинили себе Нино Ламджарио. Ливан Иосилиани никогда ей не станет, я в это верю. Именно этого и боялись соответствующие МПО, которые хотели видеть на этой должности агента и шпиона, приводит слова политика издания «Нет-газете». Комиссия, созданная в парламенте самопровозглашенной республики Южной Осетии для определения де-факто границы с Грузией, завершила работу. Об этом сообщил ее руководитель, депутат Гарри Мулдаров. Политик, недавно объявивший о создании партии «За справедливость», говорит, что задача по одностороннему определению государственной границы, поставленная перед комиссией, выполнена. Согласно информации, опубликованной на сайте Югоостинского парламента, вышеуказанные документы были утверждены комиссией по делимитации и демаркации 2 марта 2023 года и направлены югоостинскому лидеру Алану Гаглоеву для принятия соответствующих решений. Конец цитаты. 22 марта в режиме видеоконференции прошла встреча заместителя министра иностранных дел России Михаила Галузина с сопредседателем международных женевских дискуссий по безопасности и стабильности, представителем ООН Джихан Султаноглу, спецпредставителем ЕС по Южному Кавказу Тойво Кларом и спецпредставителем действующего представителя ОБСЕ по Южному Кавказу Виарилом Машану. Как сообщили в российском МИДе, центральной темой состоявшихся дискуссий стало обсуждение перспектив дальнейшей работы женевских дискуссий. В Москве говорят, что главная задача женевских дискуссий – обеспечение стабильности и безопасности в регионе. Россия считает, что необходимо получить от Грузии гарантии неприменения силы в отношении признанных Москвой самопровозглашенных республик Абхазии и Южной Осетии. В заявлении вновь указано, что Грузия должна начать процесс делимитации де-факто границ с абхазской и югоостинской сторонами с их последующей демаркацией. Накануне сопредседатели женевских дискуссий провели онлайн-встречу и с представителями абхазского и югоосетинского МИДов. Басманный районный суд Москвы заочно арестовал участников Грузинского национального легиона, воюющего в Украине на стороне ВСУ. Медиазона пишет, что заочно арестованы четверо участников формирования. Информация об этом издание обнаружила в картотеке московских судов. Россия подозревает их в наемничестве. Заседания о заочном аресте состоялись 3 марта, однако информация о них в картотеке судов появилась только накануне. Командир Грузинского национального легиона Мамука Номулашвили в разговоре с грузинской службой радио «Свобода» напомнил, что в России возбудили уголовную дело против 24 бойцов формирования. В апреле прошлого года об этом заявили в Следственном комитете России. Мамука Мамулашвили говорит, что с моральной точки зрения решение московского суда ничего не значит. Однако он не исключает, что грузинское правительство сотрудничает с российскими властями может передать бойцов Москве после того, как они вернутся в Грузию. Возможно, у властей Грузии есть какое-то соглашение о передаче. Мне интересна позиция грузинских властей, сказал Мамулашвили грузинской службе «Радио Свобода».
С региональным выпуском был Вадим Дубнов.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Кавказ», у микрофона Нана Плиева. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. В попытке перевести внешнюю политику в фарватер России оппозиция обвинила грузинскую власть после заявления российского депутата Леонида Калашникова о возобновлении прямого авиасообщения и отмене виз для граждан Грузии. В самой грузинской мечте не считают углубление сотрудничества с Москвой из ряда вон выходящим явлением, как и членство страны в Европейском Союзе. От крена в сторону России сегодня предостерегли Грузию и высокопоставленные западные политики. Подробности у Ираклия Орагвелидзе.
Западные партнеры говорят о попытках грузинской власти скорректировать внешнеполитический курс Грузии. Критические замечания в Сенате США прозвучали во время представления годового отчета государственного секретаря о ситуации в странах Черноморского региона. В ходе дискуссии по этому вопросу председатель Европейского подкомитета Сенатского комитета по международным отношениям Джин Шахин высказалась по этому вопросу. По словам сенатора, когда речь идет о таких странах, как Грузия, она не может скрыть своего разочарования определенным отходом от западного курса, отметив, что большинство населения привержено евроатлантическим ценностям, поэтому Америка должна им помочь. С аналогичным заявлением сегодня выступила глава МИД Германии Анна-Лена Бербок, которая сегодня прибыла с официальным визитом в Грузию.
Население Грузии определило для себя целью Евросоюз. В последние недели люди выходили на улицы Тбилиси с флагами ЕС, проводили демонстрации в защиту плюрализма и верховенства закона. В ходе своего визита я хотела бы четко заявить, что Германия полностью поддерживает европейскую перспективу Грузии. Мы видим попытки отклонить страну от проевропейского курса, который поддерживает абсолютное большинство грузин. Мы видим давление, с которым сталкивается страна изнутри и извне. Я поговорю с правительством в Тбилиси о шагах, которые еще предстоит предпринять стране для получения статуса кандидата в члены ЕС.
Лидеры грузинской мечты с нескрываемым раздражением отреагировали на критику партнеров. Вице-спикер парламента Гея Вольски снова связал это с революционными планами неназванных лиц.
Недопустимо считать одно конкретное заявление одного человека окончательным вердиктом в последней инстанции. Факты свидетельствуют, что Грузия твердо стоит на внешнеполитическом пути. Не изменилось ничего, есть только революционный сценарий и попытка втягивания Грузии в войну.
А по словам генерального секретаря грузинской мечты Кахи Каладзе, Анна-Лена Бербак оторвана от реальности.
Я не знаю, о чем она говорит. Это продолжение курса и той линии, которую мы слышим в последние дни в отношении Грузии. Это абсолютная ложь. Грузия делает все на пути евроинтеграции. Мы все делаем для выполнения рекомендаций Еврокомиссии. Их выполнению препятствует лишь оппозиция. Они не принимали участие ни в одном обсуждении, ни в одном решении по поводу выполнения плана из 12 пунктов.
Статус ЕСАРИС – оппозиция.
Каладзе заявил, что приветствует возможное сближение с Россией.
Решать им. Если они примут такое решение, мы приветствуем хоть прямые полеты, хоть безвизовый режим для наших граждан.
Сказал Каладзе журналистам. Напомним, накануне в Москве состоялся второй экономический форум, посвященный взаимоотношениям России и Грузии. Организаторами которого были Международная бизнес-корпорация, Парламентский комитет по делам СНГ и Фонд «Солидарность во имя мира». В ходе мероприятия звучали заявления о налаживании взаимоотношений. В частности, по словам главы Комитета Госдумы по делам СНГ Леонида Калашникова, он разговаривал со многими чиновниками самого высокого уровня по поводу решения восстановления авиасообщения между странами и отмен виз в России. «Мы с вами на пороге этих решений», – заявил парламентарий российским СМИ. В ответ от оппозиционного Лела Саламе Самадашвили созвала специальный брифинг. Грузинские власти пытаются следовать российской повестке дня, пытаясь ее столкнуть с пути интеграции с Евросоюзом, заявила она.
В то время, когда представитель Российской Думы в Москве говорит о том, что на повестке дня должно быть восстановление авиасообщения с Грузией и безвизовый режим, вчера в Комитете по иностранным делам Сената США прозвучало громкое заявление о том, что выбор грузинского народа – Европа, Запад, но страной управляют власти, политика которых целенаправленно мешает этой повестке дня. Таким образом, единственное, что отделяет нас от европейского будущего – грузинская мечта. Российская Федерация, после того, как Иванишвили и его режим не смогли выполнить задачу и были вынуждены отозвать российский закон, начинают новый этап давления на нашу страну. И, как правило, Россия действует, активизируя одни и те же вопросы. Вот почему власти говорят о дальнейшем упрощении въезда своих граждан и прочие вопросы.
И резюмируя происходящее, политолог Яхухашвили ограничился кратким заявлением по поводу действий партии власти.
Качать права перед другом в надежде на то, что друг пожалеет себя, и заискивающе поддакивать врагу, потому что боишься получить по шее, проявление исключительной трусости и полное отсутствие чести.
Ближе к вечеру оскорбительные выпады коллег попытался сгладить министр иностранных дел Грузии Илья Дарчашвили.
Что касается европейской и евроатлантической интеграции Грузии, то я уверен, что если у министра Бербок возникнут вопросы, то она получит ответы в рамках своего визита. А Германия традиционно, как и прежде, останется нашим твердым сторонником в направлении европейской интеграции.
Заверил Дарчашвили журналистов. Из Тбилиси Ираклий Урагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
На недавнем съезде партии Амцахара председатель Госкомитета по управлению государственным имуществом и приватизации самопровозглашенной Республики Абхазия Беслан Кубрава в очередной раз отвечал на претензии оппозиции, требующие его отставки. В частности, он упомянул, что парламентарии отказались подписать обращение к президенту с требованием отстранения его от должности, инициированное одним из них, Каном Кварча. Наш постоянный сухумский автор Виталий Шария решил разобраться в этой истории.
На состоявшемся во вторник съезде провластной политической партии Амцахара рекордсменом по продолжительности выступлений в прениях был председатель Госкомитета по управлению государственным имуществом и приватизации Беслан Кубрава. Прослушивание позднее диктофонной записи показало, что он говорил даже чуть дольше докладчика – 19,5 минут. Но делегаты съезда слушали его терпеливо, так как понимали, что он решил изложить все хронологически в ответе своим оппонентам-оппозиционерам и не хочет упустить ничего важного. Приведем несколько фрагментов из его речи.
Я долго думал, выступить мне перед вами или нет. И учитывая, что в последнее время очень много говорят о сгустком имуществе, о ее председателе, то бишь обо мне, и некоторые движения делают соответствующие обращения то в Генеральную прокуратуру, то в руководство нашей страны относительно неправомерности моих действий, я бы хотел бы вам, уважаемые соратники, несколько соображений высказать. Первое. В своем обращении к руководству меня обвиняют наши оппоненты в том, что я неправомерно заключил в 2010 году договор по железнодорожному кредиту. Наши оппоненты ничего не хотят учитывать. В 2005 году вопрос стал о том, только-только мы начали работать, новое правительство, президент Багапш, и перед нами поставили условия Северокавказская железная дорога, что они закроют движение по нашей дороге, по Абхазии, потому что железная дорога в неудовлетворительном состоянии. Мы категорически выступили против.
Далее он подробно рассказал о переговорах в Москве по железнодорожному кредиту в 2 миллиарда рублей, которые шли очень трудно, но завершились на выгодных для Абхазии условиях по процентам выплат. Как потом в 2013 году на госдаче Пицунда состоялась встреча Путина и Анквава в присутствии некоторых амцахаровцев, и российский президент пообещал абхазскому принять решение вообще о списании этого долга. Но этот процесс, по его словам, был прерван после мая 2014 2014 года и сменой власти. Кубрава привел многочисленные цифры о перевозках грузов и пассажиропотока в республике по реконструированной железной дороге после 2012 года. Несомненную пользу, сказал он, принес и подписанный им банковский кредит 700 миллионов рублей, который уже возвращен. Перейдя к подписанному им более года назад, но не ратифицированному абхазским парламентом соглашению с российской стороной о госдаче Пицунда, Кубрава сказал:
«Есть определенная проблема с координатами, наверное, вы слышали. Мне много раз задавали этот вопрос на слушаниях в общественной палате, в парламенте, везде. Я, как старый чиновник, опытный чиновник, не хочу показывать пальцем на другого коллегу своего и прочее, прочее. Я всегда надеюсь на то, что там, где Кабмин работает коллегиально, все чиновники готовы персонально отвечать за те или иные деяния. Я на это надеюсь, я думаю, что так и будет. Что касается градусов, то Госкомитет в силу своих функциональных обязанностей по своему положению этими вопросами не занимается. Есть другое управление, которым занимается этими вопросами, есть соответствующее их заключение, что возражений нет».
Перейдя к своей встрече с депутатами парламента, Беслан Кубрава сказал:
«Разговор состоялся хороший. Я думаю, что полезно. Теперь далее, уважаемый один депутат, хотел организовать сбор подписей среди депутатов под обращение к президенту. Но уважаемые депутаты отказались подписывать, и они фактически сделали так, чтобы парламент не превращать в арену выяснения межличных отношений, за что, конечно, я очень с уважением к ним отношусь. Вину этого, конечно, элементарно Баслата Гес. Я должен быть до конца откровенным, который был приватизирован незаконно в начале 2020 года. Затем Генеральная прокуратура уже в нашу бытность опротестовала это решение и аннулировала как незаконную сделку. И вот, уважаемые там соискатели или кто за ним стоит, депутат Кварча, не может с этим смириться и, значит, организовывает вот подобные движения».
О слушаниях в парламенте, когда перед депутатами отчитывался Кубрава, в обществе помнят, но вот о сборе подписей парламентариев за его отставку и чем он закончился, не осведомлены. Исходя из слов Беслана Сергеевича, можно было понять так, что обращение никто, кроме депутата Кана Кварча, не подписал. Но это не так. Сегодня «Эхо Кавказа» связалось с председателем парламентского комитета по государственно-правовой политике Даутом Хутоба, и вот что он сообщил:
«Кто-то поддержал, кто-то не поддержал. Там, понимаете как, ну, насколько я помню, изначально была идея большое количество депутатов, да, сейчас постановлением, естественно, мы не могли требовать снятия с его с должности, поэтому было со стороны Кана Валерьевича, насколько я помню, подготовлено письмо, вот, и коллеги, ну, многие поддержали, я насколько знаю сейчас, но не все, там большинства тоже не было».
Понятно. Когда Беслан Кубрава отчитывался?
Так... Нет, это было не тогда, это было после.
Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Мировой, писю, на писю.
В деревнях начали варить хорошую чачу без запаха, без примеси.
Хамазад, хасостасхат, хасостасхат.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа. Кавказа.
С наступлением весны жители Цхинвали все больше времени проводят на улице. «Эхо Кавказа» спросила у горожан, можно ли назвать город чистым.
Как вы считаете, можно ли Цхинвал назвать чистым городом?
Мне кажется, частично да. Центр более не менее содержится в чистоте. Я наверняка могу сказать, что город трудится над тем, чтобы город был чистый, красивые, аккуратные. Но зачастую, как я наблюдаю, сами люди не хотят содержать свой город в чистоте. Раньше все сваливали на то, что недостаточно урн. Сейчас сказать, что в городе не хватает урн, ну, может быть, где-то и можно еще добавить, но урны есть, все есть, уборщики убирают, но жители сами не соблюдают чистоту, идут, могут выкинуть мусор в любом месте, дети и взрослые, к сожалению, тоже.
Неплохо, неплохо. Коммунальные службы следят за чистотой в городе. Город достаточно чистый. Конечно, не без претензий. Первая претензия моя в том, что можно было бы и мыть улицы от пыли, потому что мусор-то убирают, пыль все равно скапливается. И если бы были такие машинки, которые моют улицы, тротуары, то это было бы здорово. Например, зимой, когда были большие снега, тротуары не чистились вообще, только проезжая часть. И вторая претензия. Претензия в том, что обычно мусоросборная машина вместе с дворниками выезжает на улицы в районе 9 часов, когда и так в городе бывает очень сложно проехать, и они еще мешают движению. Это можно было бы делать немножко раньше, часов 7 или 8 утра. Это что касается города. Но если выйти за границу города, то там просто страшное, везде мусор. И сразу за обочиной любой дороги начинаются просто горы, свалки, мусор, пластик. Это, конечно же, удручает. Может, это работа не городских служб, а районных служб, но мне от этого не легче.
Можно ли Цхинвал назвать чистым городом?
Нет, конечно.
Ну, потому что не везде же чисто.
Могу сказать, что нет.
В центре тоже. А на окраинах вообще грязь везде. Лично вот на Гафиза, допустим, нету никаких дворников. Люди сами тоже не очень-то следят. Я конкретно говорю про наш район. И везде на окраинах так. И еще хуже, чем на Гафиза.
Как вы считаете, можно ли Цхинвал назвать чистым городом?
Ну и не грязным, я бы сказала. Нормально. Ну, я считаю, что можно было почище, чтобы все было, поаккуратнее. Не знаю. По возможности, конечно, хотелось бы, чтобы было лучше и чище. Считаю, что и люди должны соблюдать чистоту и тем, кому относятся.
Можно ли Цхинвал назвать чистым городом?
Нет, я бы не сказала.
Кто виноват? Все правительство.
Адонов, вот посмотрите, что у нас творится на рынке. Рынок внутри пустой, а они стоят на тротуарах. У нас нету никакой чистоты, никакой гигиены, ничего нету. Вот куда мы не жаловались насчет рынка, никто нам никакого ответа не дает.
Нет, нельзя. Крайне грязный. Ну, я думаю, и люди загрязняют, и не убирают особо. По идее, же каждое утро должны все улицы прибирать. Я бы не сказала, что их убирают. Раньше я жила в центре, там убирали практически каждое утро. Сейчас переехала, ну не сейчас, я летом, прошлым летом переехала на окраину. Я там всего лишь два раза видела, чтобы убирали. Там кошмар. А там что, не дети, что ли? Мы не люди. Там правда кошмар. Вот это валяются бутылки. Ладно, люди тоже засоряют. Везде и всюду это так. Но убирать же тоже надо, да? Им же за это зарплату платят. Вот тротуар – это же благоустройство. По дороге в Дельфин на определенном этапе заканчивается тротуарная плитка. Дальше идет грязь. Если дождь, то там невозможно пройти. Детям приходится выходить на дорогу. Там же можно сделать эти плитку тротуарную. Да, асфальт тоже сделай, господи. И какое-то ограждение. А у нас должно быть обязательно что-то случиться.
Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа». Цхинвал.
Что существует НАТО, Североатлантический альянс.
Никто ведь не хочет признавать, что не берут в НАТО, потому что Путина побаивается.
Ощущение, что Россия заботится об Абхазии больше, чем о самой себе. Вот так получается, да?
Кризиса правления не будет. Будет лишь кризис демократического правления.
Народ, который готов продать все, что имеет, он обречен.
Они ухватились за эту власть и не хотят ее отдавать никоим образом.
Когда система убивает человека, это уже не чья-то семейная трагедия, это уже и трагедия всего общества.
Не круглый стол. По средам на радио «Эхо Кавказа».
А сейчас подробнее о том, что писали и о чем читали на этой неделе в абхазских СМИ, расскажет Анаид Гагарян.
Нужная газета рассказывает о визите спецпредставителя Евросоюза по Южному Кавказу Тойво Клаара в Абхазию. Он приехал в Сухум 16 марта для встречи с официальными лицами, проведения консультаций и изучения общественно-политической ситуации. О целях и результатах визита Тойво Клаара рассказал нужной газете. Дипломат подчеркнул, что совершает его не в качестве сопредседателя международных женевских дискуссий, а как спецпредставитель Евросоюза. «Мы планировали встретиться с господами Ашуба, спикер парламента Шамба, секретарь Совбеза, и с ними встречи состоялись. Мы также просили встречу с господином Жаня, президент, но он, к сожалению, заболел. Господин Ардзумба, министр иностранных дел, в конце концов, нашу встречу не подтвердил. Очень жалко, что мы не смогли встретиться с господином Ардзумба, но мы надеемся, что в будущем такая встреча будет», заявил в интервью изданию спецпредставитель Евросоюза по Южному Кавказу. Он отметил, что контакты между конфликтующими сторонами важны на всех уровнях. В настоящее время ни Сухуми, ни Тбилиси не готовы или не в состоянии вести официальные переговоры. Мы пытаемся продвигать более неформальные, но прямые контакты между сторонами в надежде, что это будет приемлемо. Мы бы хотели, чтобы они сели за стол и предложили друг другу темы для обсуждения. Для этого и Сухуми, и Тбилиси нужно быть готовыми не только предложить свои приоритеты, но и принять к обсуждению приоритеты другой стороны. У нас такое ощущение, что это в принципе понимают и в Сухуми, и в Тбилиси, но пока обеим сторонам трудно понять или принять предложение другой стороны. Тойво Клаара опроверг утверждение о том, что США и Евросоюз призывают Грузию к открытию второго фронта. «Я могу подтвердить точно и однозначно, что со стороны Евросоюза никто не подталкивает Грузию к войне». И посол США в Тбилиси подтвердил, много раз подтвердил, что и со стороны США нет такого давления. Это дезинформация. Дипломат пояснил, с чем связана пауза проведения международных женевских дискуссий. По его словам, предложение даты проведения встречи – это прерогатива сопредседателей. «Мы планировали встречу в феврале с консультациями со всеми участниками, но оказалось, что не все были согласны, и мы приняли решение перенести ее на апрель, потому что без согласия всех участников мы не можем встретиться». Издание напоминает, что министр иностранных дел Абхазии предлагает перенести женевские дискуссии на более нейтральную площадку в Минск. Спецпредставитель Евросоюза по Южному Кавказу так прокомментировал это предложение. «Все участники этого процесса согласились с тем, что местом встречи будет Женева. Это место выбрано, потому что в Женеве располагается одна из штаб-квартир ООН. Мы не видим никаких причин для переноса дискуссий в другое место». Он подтвердил, что следующий раунд дискуссий пройдет в Женеве 4-5 апреля. Газета «Независимая республика» публикует интервью с послом по особым поручениям МИДа Абхазии Каном Таня. Он подчеркнул, что абхазским дипломатам важно участвовать в разных международных площадках, чтобы доносить объективную информацию об Абхазии. «Мы можем и должны говорить о себе на всех возможных площадках, которые не противоречат нашей Конституции. Каждый гражданин Абхазии – это, по сути, своего рода посол страны. Площадок много, они все разного характера и с разными целями и задачами, которые ставят организаторы. Если говорить конкретно о международных женевских дискуссиях по безопасности и стабильности на Южном Кавказе, считаю эту площадку важной, так как в ней участвуют основные политические факторы, задействованные в грузино-абхазском вопросе. У наших дипломатов есть возможность озвучивать объективную информацию об Абхазии и происходящих у нас процессах напрямую международникам без грузинского фильтра в кавычках. Более того, сами переговоры являются стабилизирующим фактором в регионе Южного Кавказа в целом. Статус площадки является экспертным, то есть каждая из сторон представлена экспертами, по крайней мере, так для формальности заявляют самодераторы дискуссии. Мы со своей стороны в начале каждого раунда однозначно заявляем, что абхазская сторона является официальной делегацией Республики Абхазия, и все остальные стороны принимают в качестве официальных делегаций соответствующих стран. По факту же стороны представлены дипломатами из соответствующих министерств иностранных дел, чиновниками высокого ранга и сотрудниками силовых структур и специальных служб. Мне видится необходимо продолжение дискуссий, особенно в сегодняшней напряженной обстановке. Так или иначе, дипломаты должны общаться, чтобы понимать настроение соседей, а не оставаться в догадках о происходящем, исходя из слухов или статей в СМИ. Идея создания другой площадки двустороннего общения между Абхазией и Грузией без посредников дипломату видится крайне неэффективной по нескольким причинам. Кан Тания пояснил, надо в первую очередь понимать, что для Грузии Союзе такой формат, в которых нет посредников, будет сугубо внутригосударственным делом. Нас в качестве стороны воспринимать не будут. Посредник является гарантом исполнения тех или иных договоренностей. Много других деталей, но для меня эти два пункта являются основополагающими для любых переговоров. Общественный деятель Астамур Какалия написал пост на своей странице Facebook. Народу, сидящему без воды, без света, без работы, без перспективы, без равного доступа к должностям, без равного доступа к выполнению работ на своей родине. Народу, живущему в изоляции, по сути в коррупционной резервации, где соперничающие группировки чиновников борются за обладание богатствами страны, где все возможности страны представляются лишь избранному кругу и их родне, вот этому народу говорят: а скоро станет еще хуже, чем сейчас, вас ждет война. Ей-богу, война уже не кажется такой страшной на фоне медленного умирания любой здравой повестки и любого конструктива. И самое ужасное, людям объясняют, что система справедливо устроена, и виноваты в своем прозябании они сами, потому что они глупы, безграмотны и безинициативны. То есть они безработные и бедные не потому, что клептократия лишила их возможности развиваться, а потому что они идиоты. То есть жертве клептократии еще вменяется вина. То есть они виновны в том, что не приступали закон, что не занимали объекты и не продавали их, что не могли пристроиться к какой-либо кормушке. Анаит Гагарян, Абхазия Сухум, специально для Эхо Кавказа.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.